Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Когда душа с душою говорит, в Севастополе состоялась встреча с известным богословом и литератором, протоиереем Артемием Владимировым. Ее называли «Северной звездой», хотя родилась она в южной столице. В Одессе отметили 125-летие со дня рождения Анны Ахматовой. Пожарные в Рясах, в Почаевской лавре намерены приобрести пожарный автомобиль и создать добровольную пожарную команду. Известный московский проповедник, педагог высшей категории, богослов, литератор, член Союза писателей России. Севастополь посетил протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых в Красном Селе, прихожане которого всегда с легкой грустью отпускают своего батюшку в многочисленные командировки с циклом лекций. Встреча священника, известного своими телевизионными проповедями, состоялась с писателями, художниками и студентами города. Среди тех, кому посчастливилось пообщаться с ним вживую, были наши крымские коллеги.
Каждая встреча с севастопольцами, без которой не обходился ни один день пребывания известного проповедника протоиерея Артемия Владимирова в Севастополе, это общение на злободневные темы, которые аудитория обозначала в своих вопросах к священнику.
Людям незлобивым и смиренным, и не слишком болтливым вообще ничего не нужно делать. Они самим Богом будут научены всегдашней молитвой.
Но на какую бы тему ни говорил литератор, богослов, публицист, педагог высшей категории, а для многих просто батюшка Артемий, каждый слушатель может почерпнуть из сказанного им свою меру живой воды, способную утолить жажду ищущих ответа и совета.
Когда вы обращаетесь с добрым, искренним и, дай Бог, красивым словом к современнику, независимо от звания, состояния, возрастных категорий, будь то дети или тинейджеры, молодежь или пожилые люди, всегда устанавливается таинственная связь, такие золотые ниточки внимания, доверия, любви. И поэтому живое слово имеет силу питать, насыщать, просвещать.
Особый стиль речи выпускника МГУ, преподавателя русской словесности и члена Союза писателей России неизменно находит своих ценителей и благодаря книгам, в которых священник продолжает доверительное общение, размышляя с читателем, делясь с ним историями своей жизни и приглашая к диалогу. Ведущая радио «Радонеж» Елена Путинцева вместе с батюшкой эти беседы со слушателями в прямом эфире ведет уже 20 лет.
Это действительно феномен общения, потому что у батюшки дар общения живого, непосредственного, искреннего. Он общается с каждым человеком, со всеми вместе и с каждым напрямую, то есть от сердца к сердцу, от уст к устам, и отвечает на самые животрепещущие вопросы, на то, что волнует сейчас людей, как он любит говорить и цитировать святых отцов, что любовь найдет нужные слова.
Особый дар – найти нужные слова в то время, когда турбулентные потоки информации кружат человека изо дня в день, оставляя в душе горечь и груз пустых слов и образов.
В наш век, можно сказать, информационной войны, когда люди перестали просто общаться с друг другом, глядя друг другу в глаза, даже в том же ВКонтакте, когда человек твой друг, а ты проходишь мимо по улице, он с тобой даже не здоровается, будучи твоим другом ВКонтакте. Это очень важно, такие встречи, когда люди имеют духовно общаться с друг другом. Очень батюшка духовно просвещенная, можно просто, глядя на него, получать какую-то энергию, даже необъяснимую. Ходишь духовно просвещенный, радостный.
Сегодня, когда каждый строит свой собственный уютный мирок, так важно уметь вынырнуть из суеты и просто прислушаться к собственной душе, к ее потребностям, о которых так доходчиво может рассказать священник.
Духовная жизнь – это самое главное. А у нас, к сожалению, самое главное – материальное. Надо себя понуждать, дисциплинировать, потому что так просто с неба ничего не сваливается. Это наш труд. Сколько мы потрудимся, столько мы и получим. Мне кажется, чем больше трудиться на благо своей души, на благо родным и близким, родине. Совсем это не пафосно звучит. Это так, потому что мы живем здесь, у нас другого-то нет. Вот. Поэтому, мне кажется, надо трудиться, познавать. Не только мир путешествовать, но и свою душу.
На пути познания своей души вопросы неизбежны, а потому регламент подобных встреч никогда не соблюдается. И завершить общение – одна из самых трудных задач.
Я знаю, что в его храме, например, после службы, сам был тому свидетелем, люди расходятся перед закрытием метро, то есть в час ночи, потому что там импровизационные пресс-конференции происходят. Он вот так вот стоит, а люди не ушли, говорят, а вот вопрос есть, а вот еще вопрос есть, а вот еще, он говорит, да, вот это, а вот, а это вот. все. Да. А вот если вы знаете, вот скоро метро закрывается. Что говорить? И все расходятся.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Ее назвали «Северной звездой», хотя родилась она в южной столице. Она прожила долгую, насыщенную, непростую жизнь, в которой были революции, войны, скорби и потери. Она стала олицетворением 20 века во всем его трагизме. Ее знал весь Советский Союз, но были времена, когда даже ее имя было запрещено упоминать. Великому поэту с русской душой, украинской фамилией в девичестве и татарской в зрелом возрасте. Ане Ахматовой 23 июня исполнилось 125 лет со дня рождения. На минувшей седмице на родине Анны Андреевны в Одессе прошли вечера ее памяти. Многочисленные почитатели творчества классика русской поэзии собрались в Одесском литературном музее. Там же побывала и Наталья Марчук.
Вся жизнь Анны Ахматовой была связана с Петербургом, но одесситы считают ее своей. Родилась она в предместье южной столицы на Большом Фонтане, в доме над морским обрывом. До наших дней он не сохранился, но есть в Одессе вот эти стены, литературный музей, где бережно хранят память о великой одесситке, одной из самых ярких поэтесс серебряного века русской поэзии. Ежегодно в Дни памяти Ахматовой в Литмузее собираются многочисленные почитатели ее таланта. 125-летие со дня рождения поэтессы здесь отметили сразу несколькими мероприятиями. В одном из залов открылась выставка фотоколлажей. После вернисажа состоялась презентация литературно-художественного альманаха, в котором составителям удалось собрать немало интересных материалов об Ахматовой. Затем прошел поэтический вечер.
У кладбища направо дымил пустырь, а за ним голубела река. Ты сказал мне: иди в монастырь или замуж за дурака.
Одессу Ахматова покинула, когда ей было всего лишь год от роду. Семья переехала в Царское село. Позднее в одной из своих поэм Ахматова напишет: «Последняя с морем разорвана связь». А вот одесситы с ней будут не согласны.
Эта связь неразрывна. Может быть, не Ахматова много взяла у Одессы, но Ахматова много дала Одессе. И этим она заслуживает нашу благодарную память.
В южной столице Ахматова бывала неоднократно. Здесь она гостила у своей тетки Аспази Арнольд. Здесь же встретила будущего супруга Николая Гумилева. Стихи начала писать еще в юности. В основном это была любовная лирика. Первое стихотворение опубликовала под псевдонимом Ахматова. Подписываться собственной фамилией Горенко ей запретил отец. А Ахматова – фамилия прабабушки Анны, татарской княгини. Характерными чертами ее творчества можно назвать верность нравственным основам бытия и тонкое понимание психологии чувств.
Она очень рано ощутила свое призвание поэтическое. Она писала стихи еще в подростковом возрасте. И ранние ее стихи, и поздние ее стихи, они очень проникают, обладают большой силой проникновения.
В более позднем творчестве Ахматовой прослеживается осмысление общенародных трагедий 20 века, сопряженное с личными переживаниями. Она разделила судьбу многих своих соотечественников, пережив арест сына, гибель мужа и друзей, а также свое отлучение от литературы партийным постановлением. Но тяжелые испытания дали возможность Ахматовой обрести свою мудрость. Скорби вели ее к горнему. Все чаще в ее строках появлялось имя Бога.
В ее стихах одновременно чувствуется большая связь, как бы вот этот канал, который есть только у истинного поэта. Есть канал связи с Богом, скажем так.
В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово. И молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть. Слово для Ахматовой имело особое значение. Его она воспринимала как величайший дар. Об этом свидетельствуют, в частности, еще одни поразительные строки, сложенные в годы Великой Отечественной войны. «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово».
В своем творчестве достигает как бы вершин любовной лирики, вместе с тем достигает вершин философской лирики. Вот, на мой взгляд, философская лирика – это как бы высший вид поэзии. Это говорит о поэте как о великом поэте, когда он осознает все, что происходит в этом мире, когда он ни к чему не остается равнодушным.
Ахматова ушла из жизни в 1966 году. Она оставила миру неповторимую и искреннюю поэзию, через которую ей удалось передать настроение самых трагичных эпизодов нашей истории, когда ломались судьбы и жизни миллионов соотечественников. Благодаря мужеству Анны Ахматовой и подобным ей мы знаем правду о тех временах.
Вот эти творцы, великие люди, великие писатели, поэты, они приходят в мир по воле Божьей. То есть они не просто так приходят. И то, что они несут как тоже Божье слово в наш мир.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Пожарная часть будет создана в Успенско-Почаевской лавре. С предложением образовать в монастыре подразделение спасательной структуры к председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обратился наместник лавры митрополит Почаевский Владимир. Владыка рассказал, что общая территория, на которой размещена святыня, составляет около 10 гектар. На ней расположено немало церковных сооружений, как исторических памятников, так и новый собор. Для пожарной безопасности монахи монастыря планируют приобрести пожарный автомобиль, специальное оборудование и создать добровольную пожарную команду. Монастырь тесно контактирует с пожарной частью Кременецкого района. Спасатели очень оперативно выезжают на события. И если в обители будет собственный пожарный автомобиль, насельники монастыря смогут помогать пожарным, например, подвозить воду. Для того, чтобы такая помощь была эффективной, пожарные помогут монастырю в обучении добровольцев и научат их правильному алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях. А теперь их сообщение, которое на этой неделе разместили православные интернет-издания, об этом расскажет Валерий Гриценко.
Здравствуйте, начнем наш обзор сегодня с важных вопросов. Три вопроса о Петровом посте в военное время. Любой пост – это время особенного духовного внимания к себе. Но разве до самокопания сейчас, когда наша страна живет сводками с фронтов, а место боевых действий – ее собственная территория? Как относиться, о чем молиться? Как говорить о Христе миру в условиях, когда к церкви каждый день предъявляются новые претензии? Как любить ближнего, когда в этот конкретный момент ты для него идеологический оппонент и не больше? Как оставаться в одной церкви всем нам, часто чуждым по духу, каждому со своими взглядами и убеждениями? На эти вопросы отвечает наместник Киевского, Троицкого, Ионинского монастыря, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи, епископ Обуховский Иона Черепанов. Его ответ разместил портал «Православие в Украине». Карт-бланш или почему церковь не играет в футбол? В нашем мире много несправедливости, и кому-то хочется, чтобы церковь с ней боролась, и летели головы тех, кто сегодня кажется нам самым виноватым из всех виноватых. Когда церковь якобы не справляется с этой миссией, например, не занимается громогласным осуждением футбольного чемпионата на другом конце планеты, то ее критики даже готовы торжественно вручить ей красную карточку. Но церковь – это не полицейский жандарм, не министерство по делам веры, не суд и даже не правозащитная организация. Церковь – это тело Христа. Церковь не играет в игры, не считает наш мир футбольным полем, на котором нужно делить людей на своих и команду соперников. Об этом читайте на сайте «Независимой газеты». Ненавидеть врагов Божьих, или как переврали одну цитату. Может ли христианин ненавидеть другого человека, пускай даже самого плохого, самого злого и никудышного? Можно ли его ненавидеть и при этом продолжать с чистой совестью считать себя христианином? Такие вопросы невольно возникают, когда читаешь интернет-перепалки на многих православных форумах, где участники почем зря громят друг друга чувством, которое иначе как ненавистью и назвать-то не получается. Но сколько бы ни казалось неестественным любить врага, разве менее противно природе ненавидеть человека? Размышления на эту тему вы найдете на сайте журнала «Фома». 5 советов школьного психолога, как подготовить ребенка к школе. О болевых точках школьного образования можно говорить долго, но родители должны знать, очень многое зависит от них самих. Если они не сдаются, не опускают руки, а самостоятельно работают со своими детьми, то очень многого добиваются. Как обучить ребенка навыкам чтения, как научить мыслить систематично и правильно, как выбрать школу. В публикации, которую разместил сайт Синодального отдела по делам молодежи, детский психолог, глава Центра диагностика и развития способностей Людмила Исюкова предлагает несколько конкретных рекомендаций для родителей дошкольников и младших школьников. К ювенальной юстиции нужно относиться как к войне, считает лидер движения «Семья, любовь, Отечество». Глава движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко называет ювенальную юстицию злом, в основе которого лежит разрушение семейных ценностей. Ведь если мы говорим детям, что больше они не имеют отношения к родителям, то мы отсекаем их от корней, от истории, от культуры. Однако желание разрушить семью появляется у власть имущих всякий раз, когда им не хватает сил управлять обществом. Но разве современные мировые элиты, многие из которых причастны к распространению ювенальных технологий, неуверенно себя чувствуют, несмотря на деньги и оружие, несмотря на всю информационную и культурную власть, которую они имеют? Что же не в порядке? Ответы ищите на сайте «Религия и СМИ». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск далее в нашей программе. Судьба длиной в век. В Киево-Печерской лавре открылась выставка, посвященная 150-летию художника Ивана Ижакевича. «Свет миру». В Ярославле завершился международный молодежный кинофестиваль. О чем снимают кино подрастающее поколение? В честь святых Петра и Февронии День семьи, любви и верности в этом году отпразднуют в 39 странах мира. 150 лет назад в Украине родился художник, кисть которого оставила свой след во многих известных храмах Киева и других городов. Иван Ижакевич расписывал Кирилловскую церковь и трапезный храм Киево-Печерской лавры, Покровскую церковь на Приорке и Макарьевский на Татарке, Свято-Троицкий собор Днепропетровский и Архиерейский покой в Белгороде, Георгиевскую церковь на поле Берестецкой битвы в Ровенской области. В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась выставка «Художник Иван Ижакевич. Хочу быть полезным лавре». На открытии была наша съемочная группа.
Символично, что выставка к 150-летию выдающегося украинского художника Ивана Ижакевича открылась именно в Киево-Печерской лавре.
Саме тут, на цій землі, дитиною Іван Ижакевич розпочав своє навчання в іконописній школі.
Именно здесь, в Киево-Печерской лавре, Ижакевич в детстве начал свое обучение в иконописной школе. Именно здесь ему были открыты двери в большой мир искусства. Тут, в трапезной и Всесвятской церквях, останутся на века монументальные памятники настенной живописи, в которых он принимал участие.
В створении яких он брал участие.
Под автопортретом 1905 года, на котором художник изобразил себя во время воодушевленной работы, рядом с его мемориальными вещами, мольбертом, палитрой, кисточками, все это создает эффект присутствия, вспоминают о заявлении учителя рисования Ивана Сидоровича Ижакевича, в котором говорится: «Я, как бывший воспитанник лаврской рисовальной школы, хочу быть полезным лавре в ответ на ее прежние обо мне заботы. Согласен вести преподавание бесплатно».
Назву цієї виставки винесені слова Івана Ижакевича.
В названии этой выставки вынесены слова «Хочу быть полезным лавре». Я думаю, что мечты Ижакевича сбылись. Он был чрезвычайно полезным и оставил большой след.
На выставке 120 экспонатов, картины и эскизы настенных росписей. Известно, что Иван Ижакевич был одним из лучших учеников школы «Мурашко». По предложению Врубеля и Прахова он принимал участие в реставрации фресок 12-го столетия в Кирилловском монастыре Киева. Это эскиз к росписям архиерейских покоев. На нем императрица Елизавета в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга назначает святителя Иосафа епископом белгородским. Есть на выставке дореволюционные открытки с куполами церквей, а также иллюстрации к произведениям украинских писателей. Эту Филоне Спарчи лаврский живописец подарил Успенскому собору. Здесь есть нечаянная радость кисти Ивана Ижакевича. Говорят, икона чудотворная. Это копия, оригинал в Макарьевском храме. Своего знаменитого деда вспоминает его внучка. Говорит, что в советское время о храмовых росписях умалчивали.
В 47-м році, це, мабуть, остання його була робота, він розписував.
Последняя его работа датируется 1947 годом. Он со своим учеником расписывал Макарьевский храм на Татарке. Вот она тут представлена, очень интересная церковь. Это была его последняя работа.
Иван Ижакевич прожил почти 100 лет. Умер на 99-м году жизни. Создал более 20 тысяч работ. На выставке среди фотографий и картин выдающегося украинского художника резвится его праправнучка. Ее назвали в честь Ивана Ижакевича Иванной. Она родилась к 150-летию своего знаменитого на весь мир прапрадеда.
В Ярославле завершился международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». За 5 дней работы кинофорума зрители увидели лучшие картины, представленные на суд-жюри. Кинофестиваль, который проходит в Ярославской области с 2011 года, в этом году был посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Почетным президентом фестиваля является митрополит Ярославский Ростовский Пантелеимон, учредитель фестиваля Рыбинской епархии Ярославской митрополии. В этом году на конкурс поступило 570 фильмов из 10 стран мира. О том, как это было, далее в нашем сюжете.
«Свет миру» – так называется кинофестиваль, который уже в 4-й раз состоялся в Ярославской области. Масштабный кинофорум, на который с удовольствием приезжают кинематографисты из разных стран мира, проходит сразу в нескольких городах Ярославской земли – Рыбинске, Ярославле, Ростове-Великом, Угличе, Вятском и Варницах. Так что впечатлений участников предостаточно. В этом году гостеприимные хозяева приняли более сотни молодых режиссеров, актеров, сценаристов из 10 разных стран мира. В жюри фестиваля вошли известные кинематографисты и священнослужители Ярославля, Рыбинска, Ростова-Великого, Углича, Москвы и Днепропетровска.
Есть фестивали, где по красной дорожке проходят звезды. Зрители смотрят, я не знаю, аплодируют, приходят домой после показов, да, и забывают, где были. А есть фестивали скромные, уютные, с такой атмосферой, которые эти фестивали хочется вспоминать долго.
Цель фестиваля – привлечь внимание молодежи к проблемам современности и помочь разобраться в них и в самом себе. Фильмы, снятые молодыми, и о молодых рассказывают об этом, а также о православии, как оно меняет жизнь человека, какие горизонты открывает перед ним.
На мой взгляд, это уникальный фестиваль. Я, честно говоря, впервые вижу столько детей, участников, столько детских студий, которые вот по-настоящему учатся из детства кинематографу. Наверное, это вырастут многие из них будущие, те, которые получат премию Оскара. Вот. Прекрасные идеи, чистые мысли, вот. Общение детей. На многих я бывал в фестивалях, но на самом деле вот этот фестиваль для меня, можно сказать, открытие.
Главное отличие фестиваля в том, что взрослые здесь оказывают огромную поддержку юным дарованиям. Ведь в этом фестивале ежегодно принимают участие школьные киностудии, участникам которых от 7 до 18 лет. Также на кинофорум собираются и молодые кинематографисты. Их возрастная категория от 19 до 35 лет. Несмотря на то, что одним из главных организаторов фестиваля является Рыбинская епархия, фильмы были не только на религиозную тему. Было здесь и патриотическое, и социальное, и юмористическое кино. На фестиваль присылали документальные образовательные фильмы, анимацию, клипы и даже телепрограммы.
Самое сложное – это, конечно, детское творчество, как и все остальное, и работа с детьми. И нам бы очень хотелось, организовывая этот фестиваль, чтобы и руководители студий, и дети, которые приезжают со своими мастерами, чтобы они глубже окунулись в истории России, чтобы они хорошо очень знали свои корни, традиции, чтобы это потом вырастали достойные мастера своего дела, которые владеют не только своим ремеслом, но и понимали духовно-нравственные ценности.
Одной из самых запоминающихся страниц фестиваля стало посещение мастерской режиссера-мультипликатора Александра Петрова. Трудно было увести юных режиссеров от оскаровского лауреата. Его фильмы «Корова», «Русалка», «Старик и море», «Сон смешного человека», «Моя любовь» смело можно отнести к категории христианского искусства. Это картина о милосердии и покаянии, христианской жертвенной любви и взволнованной горячей вере. Свои произведения Александр Петров создает в технике ожившей живописи. Он рисует масляные красками на ярусах стекол, просвеченных особым образом. Побывать в мастерской мастера – настоящее счастье не только для детей, но и для взрослых.
Я завидую тем детям, которые в 5 лет приходят и начинают делать свои собственные фильмы по своим собственным сценариям, по своими руками, своим воображением. Это на самом деле удивительная возможность, потому что нигде как пониматься невозможно, наверное, реализовать свой сон, свою мечту, свой какой-то свою собственную идею.
В этом году на фестиваль было заявлено 570 фильмов из 10 стран мира. Увидеть столько интересных картин сразу – настоящий праздник для киноманов. Победители определяли в 11 номинациях. Оценивали работы молодых режиссеров, сценаристов и актеров не только известные мэтры, но и сама молодежь.
Мы любим снимать кино, нам нравится смотреть чьи-то работы и представлять свои.
Да.
Больше всего мне запоминаются, естественно, работы детишек. Очень круто.
Как и на всех фестивалях, мне в первую очередь нравится общение с людьми. Я узнаю много нового, они узнают что-то новое от меня. Это все позволяет как бы расширять мой кругозор.
Потрясающее впечатление произвел город Ярославль. Он такой уютный, домашний, из него очень не хотелось уезжать.
Очень интересно то, что фестиваль задуман в формате переезда с разных городов. Есть возможность поделиться
с зрителями с разных городов, пообщаться, увидеть разные места, набраться впечатлений, выслушать критику для дальнейшего какой-то работы и роста.
Среди участников фестиваля преподаватели киностудий, те, кто передает детям свой кинематографический опыт.
Вообще фестиваль просто фантастика такая. Я педагогом уже работаю больше 27 лет, был на разных фестивалях. Такое ощущение, что какой-то фантастический мир. Очень много городов, и каждый город – это своя история, свой показ, новые знакомства, новые впечатления.
Когда я сюда приехал, когда начал смотреть эти работы, я был поражен тем, что настолько много действительно удивительных, интересных, ярких работ. То есть вот концентрация и каких-то правильных, что ли, фильмов, позитивных, она гораздо выше, вообще талантливых. То есть такое ощущение, что здесь на этом фестивале плохих фильмов просто нет.
Эти фильмы, снятые молодым поколением кинематографистов, в большинстве своем позитивны. Они объясняют, зачем жить, что делать в той или иной ситуации, как беречь свою землю, свое отечество и свою жизнь.
Ведь наш кинофестиваль – свет миру. Чтобы этот свет нести, мы должны, чтобы этот свет звучал, жил в нас. Чтобы мы были носителями света. Не ложных каких-то истин, каких-то принципов, а свет мир любви.
Гран-при в категории А, возраст до 18 лет, получил фильм «Матрёнина медалька», студия «Дом», Новосибирская область, город Бердск. Гран-при в категории Б, в возрасте от 19 до 35 лет, получил фильм «Снежинка», режиссер Гюзель Султанова, город Москва. И как отметили члены жюри, посмотрев эти фильмы, можно смело говорить о том, что наша молодежь не утратила ни душевной тонкости, ни способности творить. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
День семьи, любви и верности, отмечаемый в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, во вторник, 8 июля, в нынешнем году отпразднуют в 39 странах мира. О таком масштабном размахе празднования рассказал на пресс-конференции в Москве председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда. По мнению представителя церкви, пример благоверных Петра и Февронии очень современен, поскольку после отношений человека с Богом самыми важными отношениями являются отношения мужчины и женщины. Они совершенно искренне и по-настоящему любили друг друга. А единственный рецепт гармоничной жизни – это любовь, отметил Владимир Легойда. Напомню, что День семьи, любви и верности обрел официальный статус всероссийского праздника в 2008 году. Праздник связан с именами святых благоверных муромских князей Петра и Февронии, небесных покровителей брака в православии. Символом праздника стала ромашка. На этой радостной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Пусть любовь озаряет вашу жизнь не только в праздник, но и каждый день. До встречи ровно через неделю.